Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Должен ли автор любить своего героя? Собственно, речь сегодня пойдет о документальном кино, о том кино, которое москвичи смотрят на 4-м фестивале «Арт-Док-Фест», на фестивале того кино, которое можно называть, конечно, неформатным, можно называть тем кино, которое никогда не попадет или почти никогда не попадет на центральные каналы российского телевидения. Но для меня это кино, прежде всего, живое кино, которое говорит о новых русских героях, богатых и бедных, веселых и грустных, пассивных и, наоборот, с какой-то активной жизненной позиции. То есть это какой-то новой России, которая почти никогда не попадает в кадр телевидения, но зато с режиссером документального кино имеют дело непосредственно с нею как с жизнью. И какими-то такими своими специальными способами показывают нам эту жизнь так, что мы начинаем этим героям сочувствовать, переживать за них, думать, как же у них там дальше жизнь сложится. Или, наоборот, испытывать какие-то довольно сложные негативные чувства к этим героям, потому что у них, может быть, разная мораль и нравственность, в том числе. Президент фестиваля, кинорежиссер, продюсер Виталий Манский, программный директор фестиваля, критик Виктория Белопольская, режиссер Кирилл Макаренков, он представляет фильм «Полтагоны», это дебют. Юлия Панасенко, она режиссер фильма «Аутрум». И наш французский гость Томас Бальмес, он представляет 3 фильма в программе «Ретроспектив», «Христос приходит к папуасам», «Страховой случай» и «Малыши». Глядя на программу, как на конкурсную, так и вне конкурсную, я понимаю, что бы я посмотрела с удовольствием. Я бы точно посмотрела блокадную книгу Александра Сокурова по мотивам Дни Грайна и Олеся Адамовича. Я бы точно посмотрела фильм «Немецкие души. Жизнь после колонии достоинства», потому что, мне кажется, это какая-то душераздирающая история про то, как организовывается бывшим фельдшером Люфтваффе колония для неблагополучных мальчиков и что из этого выходит. Я бы, наверное, посмотрела фильм Валера Балаяна «Любите меня, пожалуйста», о смерти Насти Бабуровой. И из русской программы еще Тофика Шахвердиева «Поиска ваххабитов в горах Дагестана», поскольку по лингвистической конструкции, которую сегодня представляет, я понимаю, что там не так все простодушно. Но на волнах Радио Свобода уже президент фестиваля Виталий Манский рассказывал о фильме «Открытие». Это «Видеократия», шведско-итальянский фильм, который посвящается новой реальности, которую формирует телевидение. Берлускони является одним из главных героев этого фильма. Это некоторая искаженная реальность, которая формирует телевидение, формирует политики. И этот фильм сопровождался еще и комментарием Леонида Парфенова, известным, который он не так давно произнес, поставив диагноз и обществу, и телевидению, но на самом деле, как мне кажется, сказав просто то, что у всех давно уже в умах присутствует. А я бы попросила нас начать программу с описания. Авторов я попрошу описать, видимо, ваши фильмы, да, а организаторов и критиков то, что им понравилось. Может быть, мы с Юлией Панасенко начнем. Юль, кто ваша героиня, как этот фильм устроен? Как он создавался?
Ну, фильм называется «Аутро». Это музыкальный термин, который аналогичен литературному понятию «пролог». То есть в музыкальном произведении или в музыкальном альбоме, например, это очень часто последняя композиция.
Эпилог.
Ой, извините, эпилог, да, волнуюсь. Мой фильм о девушке, о женщине молодой, 38-летней, которой сейчас уже нет живых. Зовут ее Светлана Донскова. Мы были соседями, мы были дружны. Фильм я начала снимать в очень сложный для нее период, когда она уже пережила операцию онкологическую. Оставалась надежда на то, что она останется жить, но с течением времени стало понятно, что этого не произойдет. И, в общем-то, фильм об этом человеке и о том, как она готовится к своему уходу и пытается решить самый главный нерешенный вопрос в своей жизни – это отношения с собственной мамой.
А ее мама жива?
Да, ее мама жива. В кадре они встречаются, но снята первая встреча за долгие 3 года их жизни порознь. То есть они не виделись 3 года, и мама не знала о ее болезни. То есть она думала, что что-то типа язвы желудка.
Как ваша героиня позволила вам снимать этот фильм о ее болезни? С какими чувствами она отнеслась к вашей идее этого?
Прежде чем мне героиня позволила это сделать, я должна была сама себе это позволить. Честно говоря, это было очень сложно для меня. Я узнала о болезни в ноябре прошлого года, практически год прошел. И Позволила я себе это снимать только в марте. Начав ее снимать, я ей не говорила об этом. То есть это была как игра. Она привыкла, что все время с камерой. То, что я ее иногда снимала в кругу наших общих знакомых, она относилась к этому как к совершенно нормальной ситуации. Но в какой-то момент я поняла, что мне нужно признаваться, что нам нужно это обсудить. Это было очень сложно для меня. Мне кажется, для меня это было сложнее, чем для нее. У меня даже есть такое подозрение, что она поняла еще до того, как я ей сказала об этом, что происходит. Но она как будто бы ждала от меня вот этой фразы. Я пришла к ней домой и сказала: прости меня, мне очень тяжело, потому что я думаю, что ты можешь меня не понять, но я считаю, что ты должна быть героиней моего фильма. Она улыбнулась и сказала: да, это здорово, я согласна. Тогда я ей объяснила, что буду за ней постоянно ходить с камерой и не в самые, может быть, лучшие моменты ее жизни, и готова ли она мне это позволить сделать, и готова ли она к тому, что я ей не покажу ни одного кадра. И она сказала: я поняла тебя, я поняла, что это нужно, окей, давай.
Юлия Панасенко, это вариант ответа на вопрос, должен ли автор любить своего героя. Кирилл Макаренко, пожалуйста.
Мой фильм называется «Полтагоны». Он состоит из трех частей. Первая часть – это лесорубы. На севере Костромской области валят лес, готовят на плотбищах, это такие места у реки, гигантские плоты, куда должны прийти по весенней высокой воде катера полтагонов и забрать эти плоты. Вторая часть так и называется «Полтагоны». Там готовятся катера, выходят, значит, сплавщики к верховьям рек Вохма и Ветлуга, приходят в деревню, ждут высокую воду. Когда они, наконец, дожидаются, они забирают плоты, и начинается третья часть сплав, в которой третий герой появляется, значит, такой старик, и он уводит плот. Я снимал фильм как такое соцреалистическое полотно. Я в детстве собирался стать художником, монументалистом. Я большой поклонник, естественно, сурового стиля в соцреализме Андронов, Третьяковская галерея. Он, пожалуйста, вот сейчас на Крымском валу постоянной экспозиции. Это прекрасное полотно. Ну и меня всегда буквально интересовали суровые, значит, мужчины с этими суровыми лицами. Я нашел этих героев. Они превзошли мои ожидания.
Где вы их нашли?
На севере Костромской области. То есть это был, в принципе, просто выезд. И вот каждый раз у меня герои были вот абсолютно с картин художников сурового стиля и там рядом низкий, обожаю. По поводу героев, вот, например, зарубежные коллеги меня спрашивают, ну, как они тебе так доверяют, что они думают, что это постановка по большей части. Но они видели мое отношение, потом они видели, что мы зимой работаем по пояс в снегу. А по поводу героев, ну, вот мне в какой-то момент, ну, так как я все сам, в общем-то, там, решаю в своем кино. То есть у меня нет продюсеров там со стороны. И вот единственный человек, который мне задает конфликтные вопросы, это мой композитор и звукорежиссер. И он в какой-то момент, его очень раздражал герой третьей части. Старик, хитроватый, значит, капитан Леонид Суворов. Он ему не нравился. Он говорит: как ты относишься к своим героям? Я говорю: ну, я их люблю. Он говорит: ну ладно. И ушел сводить все.
Кирилл Макаренко, спасибо. Ну и вопрос к Томасу Бальмесу. Придется немного рассказать об одном из фильмов или о двух фильмах, о героях, которые там присутствуют.
Для меня несколько трудно говорить вот по поводу темы нашего круглого стола об одном из моих фильмов. Но я бы хотела, что вообще, в принципе, выбирая моих героев, я никогда не стремлюсь выбрать кого-то однозначного. Для меня интересно именно оставаться в сомнении, и мало того, не только чтобы я лично сомневался вот в отношении моем герою, но и чтобы публика, выходя с сеанса, тоже задавала себе больше вопросов, чем получала ответов.
Тем не менее, я все-таки попрошу Томаса рассказать, ну, может быть, сюжет одной вещи. Вот о чем фильм «Малыши»?
«Малыши» – это, наверное, один из самых простых фильмов вообще снятых в документальном кино. Из драматургической структуры, которая практически не существует. Потому что все очень просто. Я наблюдал за четырьмя малышами с момента их рождения до полутора лет. Там нет конфликтов, нет убийств, нет никаких драм. Ну, а вся эта простая история, собственно говоря, сделана для того, чтобы поднять все те же вопросы, которые я задавал в своих предыдущих фильмах, то есть наш способ восприятия мира. Задать себе вопрос о том, каков он и как мы по-разному его воспринимаем. И вот, представив таким образом четыре совершенно различных истории от бытия, быта, полностью лишенного материального окружения, даже можно сказать, до высокотехнологичного быта японского малыша, я хотел показать моим зрителям вот это вот различие существования этих людей с тем, чтобы они сами себе задали вопрос, зависит ли наше самочувствие, наше моральное ощущение себя от этих достижений цивилизации или нет.
Там же дети еще и разных национальностей.
Да, там есть малыш из Намибии, ну, который вот живет как тысячи лет люди без каких-то материальных достижений наших. Потом монгольский ребеночек, у которого ну немножко больше каких-то есть средств, так сказать, облегчения жизни, но не намного. Американская семья, ну, которая, в общем-то, могла быть любой семьей из западной страны. И семья из самого центра Токио, которую фактически можно было бы назвать семьей из научной фантастики. Настолько это все уже быт облегчен.
У Виталия Манского, у директора фестиваля, да, есть вопрос к Томасу.
Все твои герои лишены абсолютно какой-то социальности, как мне показалось, и они явлены в некой идеалистической картине мира. Но если я готов согласиться на идеалистическую картину мира в странах социального благополучия, то в Намибии, мне кажется, это некоторый такой режиссерский пережим. Он связан с твоим общим, так сказать, идеалистическим представлением собственным о происходящих на планете Земля процессах? Или это, может быть, это любовь к героям так сказывается?
Понимаешь, для меня не было задачи представить ситуацию в стране и по отношению вот к социальной какой-то, к социальному положению страны. То есть это семьи, и я бы хотел, чтобы их воспринимали просто как счастливые семьи. Либо в Намибии, либо в Монголии или в Японии. То для меня это были счастливые семьи. И, например, я провел с этой семьей из Намибии 120 дней. Я их снимал на протяжении 120 дней. Ни разу, кроме вот первой сцены начала моего фильма, о котором я сейчас скажу, ни разу я не видел этих детей расстроенных, плачущих, чем-то недовольных. Довольных. Этого не было. Но вот единственная была проблема, это первая сцена фильма, когда я привез пластиковую бутылочку, и там вот ребенок там как-то ее требует и пытается отнять. Вот это единственное было переживание. И эта пластиковая бутылка, это единственная вещь получилась, которая пришла из западного мира в эту деревню и создала конфликт. И во всяком случае, я совершенно не пытался с помощью монтажа или каких-то вот исключений сделать вот эту, создать эту идеальную картинку. Нет, я снимал так, как это представляет. В реальности. Ну, а моя, так сказать, предвзятость состоит только в том, что я выбрал Намибию как, в общем, очень такое особенное государство в Африке, что я выбрал именно это племя имба, которые особенно поражают своей гармонией с окружающей средой, в которой они живут. Ну, если хотите, вот только в этом было мое такое...
Но Томас признался, что его как бы определенным стимулом для создания этой картины был просмотр фильма «Счастье Дворцевого» нашего российского документалиста, где герои Дворцевого тоже живут в абсолютной гармонии с окружающей их действительностью, но они чертовски мечтают вырваться из этого абсолютного счастливого пространства куда угодно, к ядрене фене, в степь, на лошади без седла, только бы от этого счастья ускакать подальше, так сказать. А когда смотришь твой фильм, хочется бросить Москву и поехать голой задницей, сесть рядом с этими намибийскими детьми и провести так всю свою жизнь.
Да, для меня было, например, очень интересно показать этот фильм моим вот этим имба, которые с ужасом взирали на маленьких американцев и маленького японца и говорили: «Боже мой, бедные дети, ну как же они живут?»
Спасибо Томасу Бальмису и Виталию Манскому. «Свобода в клубе. Квартира 44. Должен ли автор любить своего героя?» Фестиваль документального кино «Арт Докфест» проходит в Москве в четвертый раз. Хочу с тем же вопросом обратиться к Виталию Манскому. Не как президенту фестиваля, а как к режиссеру. В специальных программах два фильма Виталия Никольна «Гора послесловия» и фильма «Далай-Ламе». Это фильмы позапрошлого года. Я не смотрела фильм «О Никольной горе», но смотрела фильм о Далай-Ламе. У меня как-то не возникает вопроса, любит Лиманский Далай-Ламу или не любит, это просто вопрос другого ряда. Он просто показывает жизнь этого человека и большое счастье, что как-то удалось к нему так близко подобраться. Большое счастье для меня, как для зрителя, потому что, конечно, безусловно, невероятно любопытный фильм, это потрясающий человек и какой-то урок моральный. Но люди, которые являются героями фильма «О Николе на горе», жаловались мне, Виталий, что режиссер не любит их, что он показал их с довольно неприглядной стороны. Ваш комментарий, пожалуйста.
Вообще, я много фильмов снял, у меня есть герои, которых я бы готов был убить просто.
Например?
Например, когда я снимал фильм «Тату», я всегда открыто говорю это своим героям, я не скрываю своих чувств, но Ваню Шаповалова я бы придушил бы в любую секунду, вот в любой съемочный день я готов был его придушить. При этом мы с ним дружили, дружим и дружить будем. Но я считаю, что делать кино, не имея активного отношения к своему герою, просто нельзя. И я считаю, что нельзя снимать кино с таким абсолютно влюбленным, безразмерно влюбленным отношением ко всему миру. Ну, хорошо, у Томаса это получается, а у меня нет, я, так сказать, более активен, и на этой Николиной горе я хочу сказать, что я каждого своего героя по отдельности просто восхищаюсь, каждым по отдельности, а все вместе... Это такая банка пауков, в которой им... Я-то не живу, Слава, я живу в соседнем поселке. А у нас тоже, кстати сказать, у нас тоже в нашем поселке, тоже, так сказать, на наших этих собраниях, где мы там проводим воду, газ, там генералы, так сказать, в рукопашную идут, понимаете? Но в этом и смысл документального кино, чтобы предъявлять реальность, а не какие-то сахарные сиропы с пудрой, а еще иногда и соплями.
Виталий Манский еще и автор фильмов о трех президентах. Вот должен ли автор Манский был любить вот этих героев, трех российских президентов, у которых...
Послушайте,
имя...
как вообще можно любить президентов? Вообще нормальный человек может любить президентов? Вы мне скажите.
Мы развиваем ответ на вопрос, да, должен ли автор, конечно, любить своего героя. Вот, например, вот такие герои, что с ними делать?
Мы видим фильмы, где автор любит президента. Более страшного, более ужасного, более бессмысленного
и бездарного
фильма вообще я не видел в своей жизни. Этот фильм называется «55». Это фильм Никиты Михалкова, посвященный 55-летию нашего президента. Если бы я... Вот знаете, ребята, ну, всякое случается с людьми. Всякий может заболеть, впасть в маразм. Если я сниму такой фильм когда-нибудь, усыпите меня.
Виталий Манский, ну и Виктория Белопольская, вот вы смотрите программу, вы, собственно, являясь программным директором фестиваля, вы ее, видимо, отбирали. Вот для вас очевидно ли, когда вы что-то, когда вы смотрите фильмы, любит автор своего героя, не любит, или вообще по каким другим критериям нужно относиться к документальному кино и забыть об этой любви?
У нас вчера с Томасом была очень интересная дискуссия, потому что, как ни странно, у меня такая же проблема, как у программера, как у человека, который составляет программу. Я привожу вам пример вот этого конфликта. У нас в программе французского документального кино, который называется откровенно .fr, есть фильм «Карима». Это фильм о девушке, которая практикует садо-мазо-доминирование. И это действительно очень откровенная картина. Она страшно раздражает людей. Настоящие документалисты, считают, как Томас, например, уходят после 20 минут картины. Для них нет смысла ее смотреть дальше. Просто зрители находятся в шоковом состоянии. Мне этот фильм не нравится совершенно, и я его не люблю. Но, тем не менее, я считаю, что он должен быть показан на фестивале, потому что он расширяет наше представление о документальном герое, о взаимоотношениях автора с героем, о взаимоотношениях автора с реальностью, о том, что можно показывать, а чего нельзя показывать. Я думаю, что примерно такой же конфликт может быть и между режиссером и его героем. Он может его не любить, но он может при этом точно знать, что эта фактура человеческая и фактура его реальности должна быть представлена.
А вот что толкает человека к выбору? Ну, например, ну, если мы, конечно, не можем сейчас спросить у этого французского автора этого фильма, что его толкнуло интересоваться работой этой самой девушки Доминатрикс,
да,
которая, если я еще правильно помню, она алжирка или как-то...
Это несущественно, потому что она уже в третьем поколении. Она фактически француженка.
Но, тем не менее, я думаю, что для зрителя эта краска что-то все равно означает. может быть, не для французского зрителя, но для зрителя других стран, это краска будет означать, что все равно. Так вот, как вы думаете, что этого человека, то есть режиссера фильма, толкает на изучение вот этого, скажем так, мягко, аспекта человеческой жизни? Зачем зрителю знать вот об этой стороне жизни? Что за, я не знаю, социальный заказ существует? Потому что я сейчас говорю совершенно серьезно. Я понимаю, что ни одно произведение искусства, будь то картина, стихотворение, а уж фильм тем более, не может появиться без какого-то внутреннего социального заказа. Так вот, каков он в данном случае, Виктория, по-вашему?
Я думаю, что у данного режиссера, которую зовут Кларис Хан, и она, в общем-то, по преимуществу не документалист, а медиахудожник, есть ощущение ответственности, как у медиахудожника, как у снимающего человека, у нее есть ощущение ответственности перед разными видами реальности. Она считает, что многое должно быть, если не объяснено, то представлено. Оно должно быть представлено для, с одной стороны, толкования, с другой стороны, ну, может быть, очень вульгарно выражаясь, может быть, для предъявления этого зрителю, чтобы зритель смог больше принимать в жизни. Это речь, как говорят американцы, об acceptance, о приятии. Я думаю, что вот этот гуманитарный посыл там был возможен. С другой стороны, я думаю, что ей руководят примерно те же чувства, что и Кириллом, как бы он ни рассказывал, в его случае это действительно любовь и интерес к этим людям и желание увидеть в них лучшее. Ну, я так понимаю вашу картину, Платагона просто. Ей руководит примерно то же самое. Я, опять же, очень спрямляю. Он хочет, чтобы люди увидели тех людей, которых он любит. Она хочет, чтобы люди увидели человека, которого она считает любопытным, интересным, даже глубоким.
Виктория Белопольская, «Свобода» в клубе «Квартира 44». Должен ли автор любить своего героя? Четвертый фестиваль документального кино «Арт-Докфест» проходит в Москве. И мы с его президентом, кинорежиссером, продюсером Виталием Манским, с программным директором фестиваля, кинокритиком Викторией Белопольской. Нашим столом режиссер фильма «Платагоны» Кирилл Макаренков, режиссер фильма «Аутро» Юлия Панасенко, французский режиссер Томас Бальмес, который привез в ретроспективе 3 фильма «Христос приходит к папуасам», «Страховой случай» и «Малыши». Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В московских больницах остаются 6 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади. Один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Всего пострадали более 30 человек. 65 участников беспорядков были задержаны. Их отпустили после составления протоколов об административных правонарушениях. В Стокгольме в субботу совершен теракт, который едва не обернулся страшной катастрофой, написал в своем интернет-блоге министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, комментируя 2 взрыва в шведской столице, в результате которых 1 человек погиб и 2 пострадали. В Москве сегодня, в День Конституции России, пройдет несколько оппозиционных акций. Состоится также гражданский конституционный форум, среди организаторов которого бывший президент СССР Михаил Горбачев и известные правозащитники. В Приднестровье сегодня пройдут парламентские выборы. Выборы в парламент состоятся и в самопровозглашенном Косове, впервые со времени одностороннего отделения от Сербии и объявления независимости 3 года назад. Премьер-министр России Владимир Путин и президент Финляндии Тарья Халанин совершат сегодня первую поездку из Хельсинки в Санкт-Петербург на высокоскоростном поезде «Аллегро». В Туркмении сегодня отмечают 15-летие провозглашения статуса постоянного нейтралитета страны, который был утвержден 12 декабря 1995 года резолюцией Генассамблеи ООН. Южная Корея начнет в понедельник очередные военно-морские учения, которые продлятся до пятницы. Сообщается, что учения будут охватывать значительные морские пространства вдоль всего побережья страны. В ряде городов Испании в субботу прошли уличные протесты с призывом освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Должен ли автор любить своего героя? Мы говорим с режиссерами-документалистами. Проходит в Москве 4-й фестиваль «Арт-Док-Фест». Это фестиваль нового документального кино, который имеет дело с новым героем, с неотформатированной реальностью. И эта реальность может быть самой разной. Она может быть ужасающей, она может быть и прекрасной, но она близка к настоящей реальности, к настоящим людям, к настоящему миру. За нашим столом президент фестиваля, кинорежиссер и продюсер Виталий Манский, программный директор фестиваля, критик Виктория Белопольская. К нам присоединился Андрей Загданский, который привез на фестиваль фильм «Мой отец Евгений». Кирилл Макаренков, автор фильма «Платагоны». Юлия Панасенко, режиссер фильма «Аутро» о девушке, которая умерла, и Юля наблюдала ее болезнь, ее отношения с матерью. Наш французский гость Томас Бальмес, который привез на ретроспективную программу три своих фильма «Христос приходит к папуасам», «Страховой случай» и «Малыши». Вот пару лет назад была журналом «Сеанс» инспирирована такая дискуссия, моральна ли профессия режиссера, документалиста или не моральна. Там очень сильно Сергей Дворцевой высказывался. Дворцевой говорил, что это аморальная профессия. Вообще в этом есть, мне кажется, некоторая бравада даже режиссера документального кино сказать, вот какой я нехороший. Но хочется спросить тогда, зачем ты такой нехороший? Отправился в эту профессию, зачем ты изучаешь этих людей, если вызывают у тебя такие сложные чувства? И, кстати, вопрос, Андрей, что заставило вас сделать фильм о вашем отце? Вот здесь, наверное, вопрос действительно, должен ли автор Андрей Загданский любить своего героя Евгения Загданского, является немножко лишним.
У вас было два вопроса. Первый – должен ли автор любить своего героя? И на него ответить легко очень. Вспомню цитату. По-моему, Фрейд говорил, что каждая глубокая эмоциональная связь оставляет осадок противоположных чувств. Да? Должен ли он любить? Он может и любить, и ненавидеть, и восхищаться, и испытывать всю гамму сложных чувств, как в любви, в любовь сама по себе тоже чувство не сингулярное, да, она имеет, так сказать, много оттенков. То же самое, наверное, в документальном кино. Если вы работаете серьезно и глубоко, то вы испытываете всю гамму чувств своим героям. Я в этом абсолютно убежден, и я думаю, что Виталий и все коллеги, которые здесь сидят, со мной согласятся как с очевидным, да, истиной. Но теперь вы делаете следующий шаг, почему я сделал фильм о своем отце. А здесь сложнее, конечно же, есть все чувства, но было в первую очередь желание посмотреть не на характер, а на судьбу. Увидеть, как судьбы развиваются, текут параллельно, каким законом или враждебным обстоятельствам они оказались подвержены в течение. Вот медитация судьбы, да, отца, естественно, моей собственной, не потому что я так был заинтересован в самом себе, а потому что моя жизнь была, естественно, частью жизни моего отца, и больше, чем в обычном случае, потому что мы оба кинематографисты, эти вещи оказались сплетены.
Андрей Загданский, спасибо. Ну, давайте продолжим обсуждать ваших героев. Понятно уже, что автор может любить своего героя, может не любить, как нам Виталий Манский рассказал, но, тем не менее, испытывать к нему большой интерес. Вот что мне кажется. Автор должен испытывать большой интерес к этому герою. Давайте вот об этих героях-то как раз и поговорим. Хочу попросить Кирилла Макаренкова рассказать о каких-то других ваших героях.
Ну, у меня была одна история. Значит, я снимал фильм про социального работника для ТВЦ. И это был социальный работник, которого нам порекомендовали вот в ЦСО. Это вот...
А что такое ЦСО?
Собес, бывший, теперь это называется Центр социального обеспечения. Оказалось, что это такая действующая структура, то есть это все работает, и прошло несколько лет, и я там в своей семье даже узнал, что это все работает. Социальный работник, это был такой интересный, значит, товарищ, он, ну, как будто не от мира сего, он общается, вот ходит с этими бабушками, приносит им все, беседует с ними, что для них зачастую важнее, чем кило, там, не знаю, картошки. И поначалу мы были совершенно очарованы этим героем. Он рассказывал какие-то удивительные истории, что я хотел быть как героиня фильма «Начало», вот, всю жизнь, там, я работал на заводе. И мы были очарованы им, а под конец съемок он нас жутко раздражал, потому что он заигрывался. Ну, он просто такой вот эмоциональный человек, который вот так подстроился. Ну, ничего, на монтаже это ощущение ушло.
Виталий Маски.
У нас есть во внеконкурсной программе фильм тоже о социальном работнике, который костерит постоянно евреев, говорит, во всем жиды виноваты.
Миры Валентины Васильевны.
Да. Социальный работник несет добро в семьи. В конце картины, видимо, она так достала автора. Значит, там есть такой эпизод. У нее как бы хорошая семья. Муж, там, ребенок, все. Ну, она уже пожилая женщина, но день рождения, или какая-то там чуть ли не золотая свадьба, я не помню, что какой-то семейный праздник. А потом она выходит на кухню или сидит на кухне, и героиня режиссеру сливает весь свой бэкграунд. Она говорит, всю жизнь мужу изменяла, то-то-то. И режиссер, видимо, так накушался этой героине, что он просто стоит в конце картины вот этот слив исповеди.
Катастрофа.
И, в принципе, я себе представляю, ну как, они сняли фильм. Ну, понятное дело, что семья этот фильм будет смотреть. Можете представить вот факт просмотра этого фильма мужем?
Ужас.
Виталий Маски, да, ужас. Это, в общем-то, уже другой вопрос. Должен ли герой любить автора? Юлия Панасенко, я хочу послушать.
По поводу евреев и героев как раз тоже у меня очень смешно было. Один из моих первых фильмов, назывался он «Просто идет». Там героем был парень бездомный. И мы снимали его вместе с подругой моей, Светой Стрельниковой. Попался нам такой персонаж. Несчастный парень, который ходил и говорил, что меня лишили дееспособности. У меня негде жить. У меня трагедия. Помогите. И мы ринулись ему помогать. Все начинающие документалисты наступают на эти грабли. Они снимают обязательно какого-нибудь бомжа несчастного, обязательно хотят ему помочь.
Вот, кстати говоря, вот что с этим делать? Это же нормальное человеческое желание. Вот
нормально.
Ввязался в судьбу.
Конечно.
Чью-то, да?
Так
и вот очень хочется помочь.
Вспомним, сколько доставали Дворцевого тем, что он не ринулся толкать вагон с этими бабушками.
Да.
Хлебный день. Два парня, оператор Хамихаджаев и Дворцевой, сделали потрясающую картину, действительно не толкали вагон. Но если бы они толкали вагон, не было бы этой картины.
Виталий, а что там была за коллизия? Мы можем напомнить.
Коллизия. Привозят хлеб в заброшенную какую-то деревню, где поезд довозит вагон с хлебом до определенного рубежа, а далее отцепляет этот вагончик, и жительницы этой деревни, бабушки, в течение 10 минут толкают этот вагон с хлебом до своей деревни вручную. И это безусловный образ там всего, чего хотите, но суть такова, что если бы действительно оператор отложил камеру и стал толкать вагон, просто не было бы фильма. И здесь этот выбор, мне кажется, что они именно проявили свою любовь к этим бабушкам тем, что они сняли это.
Виталий Ман, Андрей Загданский.
Виталий, это замечательный пример, но мне кажется, вообще вся история достаточно искусственная, вообще всего этого обсуждения. Если они толкали этот вагончик и делали это до того, как это было снято, вопроса вообще нет никакого. И это мелкие обывательские придирки людей, которые обязательно хотят внести нравоучительный компонент в адрес съемочной группы. В моем понимании, к Дворцевому и его группе это совершенно не относится, и они сделали замечательную картину, кадр выдающийся. Ложная дискуссия.
Андрей Загданский, хочу Юлю Панасенко все-таки вернуть микрофон, чтобы она продолжила свой рассказ.
Так вот, начали мы снимать этого парня, ну, странновато. Ну да, бездомный. Ну начали разбираться в этой истории. Полгода снимали, лазали с ним по всем этим крышам, подвалам, изучали весь этот ужасный мир. И что-то, наверное, наподобие любви изначально к нему я испытывала. Ну такой общечеловеческой. Вот сожаление какого-то, сочувствие к человеку, желание ему помочь. Но он так достал, что я помню, мы уже в какой-то момент на него орали. Мы не могли взять у него нормальное интервью. У него все время междометия какие-то. Ни одну историю объяснить нормально не может, а нам же надо ее получить, чтобы он ее рассказал. Так в итоге-то выяснилось, что он, во-первых, нас обманул, сразу нам не сообщил, а мы не догадались, что он гомосексуалист, и в этом суть конфликта его там с близкими. А во-вторых, он еще и евреем притворялся. Ходил в синагогу, ему кто-то подсказал из добрых людей, что евреи друг другу помогают. И вот он надевал кипу, приходил в синагогу, и там всем представлялся как Давид Френкель. Это такая потрясающая личность, настолько противоречивая. И я к нему испытывала вот всю гамму чувств. От любви до ненависти, действительно. Но я поражалась этому человеку, какой он недееспособный. Нас всех научит, как выживать в этом мире.
Вот эта еврейская история, она потом вошла в фильм,
да,
в окончательную редакцию?
Ну, там есть, да, кадры, как он в синагоге у нас сидит. Mm-hmm. Довольный такой.
Юлия Панасенко, спасибо. Томас Бальмес.
Живые сети.
После Дворцового я бы хотел процитировать Косаковского, который говорит, что нельзя одновременно быть и хорошим человеком, и хорошим режиссером. Нужно обязательно выбрать, либо ты хороший человек, либо хороший документалист.
Тогда встречный вопрос. Кем он себя считает? Хорошим человеком или хорошим режиссером?
Я думаю, что я совершенно просто другой человек. Виктор, когда он работает над фильмом, он просто становится совершенно какой-то другой личностью. Он живет только этим.
Как мистер Хайд и доктор Джекил.
Но я все-таки, когда снимаю, я всегда стараюсь оставаться в реальности. Я остаюсь отцом своих детей. Поэтому я думаю, что, видимо, я не такой хороший документалист, как он. Ну и вот к вопросу о любви к своему персонажу и каким-то моральным аспектам этого вопроса, я хотела просто рассказать одну историю. Я в Китае снимал фильм об условиях работы китайских, собственно, рабочих. И там я был вместе с людьми из Nokia, которые проверяли, собственно, эти условия работы. Это был завод Nokia, и там было два управляющих из Австралии, которых я снимал, и которые, не поняв, что я делаю фильм для телевидения, говорили передо мной совершенно открыто о том, насколько здесь классно работать, потому что совершенно не обязательно выплачивать какой-то профсоюзный минимум. Как только там девушки, которые там в основном работают, беременеют, их тут же увольняют. Когда они выяснили, что этот фильм будет показан по 27 каналам, они просто потеряли голову и стали говорить: «Все, мы тебя убьем, парень, если это выйдет так вот, как мы тебе это рассказали, тебе конец». Ну и передо мной стал выбор, показываю я или не показываю. Я все-таки оставил эти кадры, и тут мы могли просто получить судебный процесс, потому что владельцы этого предприятия — это очень богатые люди из Германии. В 25 странах я показал этот фильм, и только в Германии люди мне говорили: вы совершили аморальный поступок, нельзя показывать публике людей тогда, когда они этого не хотят, что не поняли ситуации и запретили, в общем, вам этот показ. И мне кажется, что это очень показательно, именно то, что вот этот такой отклик, такой отзыв только в Германии я получил. Очень сложный вопрос.
Да-да-да. Спасибо Томасу Бальмесу за этот рассказ. Талиманский хотел продолжить дискуссию.
Я хотел, на самом деле, спросить тот факт, что твой герой, я к Юле обращаюсь, так вас достал, повлиял на конструкцию фильма? Ведь, насколько я помню, фильм, в конечном счете, вы даете информацию, что он не просто гомосексуалист, а что он работает проституткой на плешке, ходит там, зарабатывает деньги. То есть вот какая-то определенная беспощадность по отношению к этому человеку, она была связана с твоим отношением к нему? Или даже если бы у тебя было к нему такое более гуманитарное, как бы, отношение, все равно все бы это оказалось в фильме? Ну, другой вопрос, что у него и так жизнь асоциальная, поэтому у него нет никаких крахов в результате выхода картины. Но, в общем говоря, эта картина — достаточно жестокий диагноз этого существа.
Мне кажется, что диагноз там более жестокий касается его матери, потому что в этом фильме тоже затронута проблема отцов и детей, и там вскрывается как раз-таки объяснение, почему она собственного ребенка пожизненно упекла в психушку. Выясняется, что она это сделала, потому что ей было стыдно, что он гей. И это была единственная причина после жилищной проблемы. Что касается этой истории, то он, во-первых, не говорил нам полгода, что он гений, даже не потому, что он не стеснялся. Он думал, мы знаем. Съемки были открыты, он не прятался по углам, он нам разрешил войти в эту жизнь. Мне-то кажется, что как раз-таки там больше беспощадность авторская касается мамы.
Юлия Панасенко, Андрей Загданский.
Скажите, но вы нашли для себя в фильме мир с этими вашими противоречивыми эмоциями?
Да, потому что, во-первых, я считаю огромное достижение, что после этого фильма наш герой получил дееспособность.
которой он добивался. Это действительно очень круто. В истории нашей социальной психиатрии это вообще практически нонсенс, что человек сам вернул себя в социум. А второе, мы даже до сих пор иногда встречаемся, и когда я шучу и говорю: слушай, Андрей, если я останусь на улице, ты меня научишь жить? Он говорит: да запросто, таких, как вы, дополна, обращайтесь.
Юлия Панасенко, Виктория Белопольская.
Я считаю, что в документальном кино вообще, извините, в искусстве очень сложно говорить, собственно, о герое, в документальном кино особенно, потому что не существует никакого героя, который не пропущен через фильтр авторского взгляда. То, что мы видим на экране, это авторская версия мироустройства. Я глубоко в этом убеждена. Поэтому я считаю абсолютным лукавством все эти объективистские идеи типа «Вербатим», «Кинотеатр Док». Совершенно очевидно, что за камерой есть человек, и он выбирает. И у него есть отношения. И это отношение струится сквозь камеру. И никто этого не сдержит. И в этом суть искусства, вот что. Любого. И в том числе искусство документального кино. Оно поставляет нам авторскую версию реальности. О, собственно, героях мне говорить в этом смысле сложно. А вот об авторах, которые стоят за героями, о мирах авторских я могу говорить. Я бы хотела говорить все-таки о нашем конкурсе в этом году. Я говорю о картинах зарубежных авторов о России. Это «Водочный завод», «Танкоград». Меня интересует взгляд авторов. И это умиленный взгляд. И в том, и в другом случае это умиленный взгляд, хотя они представляют очень жесткую как бы реальность. Но даже в «Водочном заводе» это взгляд умиленный, потому что это взгляд мужчины с опытом на женщин, брошенных мужчинами на произвол судьбы. Работница этого завода, одна из героинь фильма, вторая главная героиня, ее мать, которая, естественно, связана с... Собственно, там в фильме содержится довольно сильная прямая метафора. Женщины, работающие на этом заводе, работают как раз на изготовлении того, что убивает их мужчин. И их самих, в общем, во многом. Но так или иначе, взгляд зарубежных режиссеров на нашу реальность сочувственный, умиленный, сколь бы жесткой ни была сама реальность. И даже вот режиссер фильма «Водочный завод» Ежи Сладковский сказал, что вы как-то, братцы, держитесь, потому что мы же фактически питаемся вами.
А в двух словах, «Танкоград» о чем?
«Танкоград» – это фильм молодого датского режиссера о коллективе современного танца, который существует в городе Челябинске, а город Челябинск – самый экологически неблагополучный город в ядерном смысле на Земле. Больше населенного места на Земле, столь загрязненного, не существует. Все остальные не населены.
«Свобода» в клубе «Квартира 44», четвертый фестиваль документального кино «Арт Док Фест». Должен ли автор любить своего героя?
Я хочу как бы опереться на предыдущие тезисы. И в контексте того, что на фестиваль приезжает Витя Косаковский, мы его картину «Тише» показываем. А я вспомнил сейчас его фильм «Среда», где он был подвергнут, ну, такому достаточно жесткому критической обструкции за эпизод, когда умирает его мама, а фильм «Среда» – это, собственно говоря, фильм о его рождении. То есть мама – не случайный персонаж в этой картине. Картина о людях, родившихся с режиссером в один день. И он пытается расследовать такую легенду, что, возможно, его перепутали в роддоме. Значит, он ищет свое другое воплощение в людях. И его ужасно за это критиковали. И даже я помню, что председатель жюри одного из фестивалей сказал, что вот за этот эпизод он просто никогда вообще этому фильму даже грамоту не выпишет, не то чтобы дать приз. А в этом году у нас две картины, где герои умирают. Это, конечно, твоя картина, но совершенно для всех очевидно, что ты была и на похоронах, и все, так сказать, что с этим сопряжено.
Виталий Манский обращается к Юле Панасенко сейчас.
Да, и вторая картина «Мама умерла в субботу на кухне», украинский фильм Максима Васяновича, где умерла и мама, и в дальнейшем папа. Паралич его разбивает. Я имею в виду, что картина заканчивается словами режиссера сына что это был последний концерт, которым дирижировал мой отец. Его сейчас разбил паралич. Я видел его искривленное лицо и попытку руками изобразить три четверти, кажется, так называется у дирижеров этот жест. И, конечно, этот бы кадр нужно было бы поставить вот сейчас в финале этой картины. Но я этого не сделаю. И это, пожалуй, вот для меня лично, и то, что в твоей картине нет смерти героини, а есть эта бабочка, и то, что в его картине, для меня это очень важно, хотя я никогда не присоединялся к сомну вот этих критиков Косаковского, потому что считаю, что только режиссер имеет право решать, что ему ставить в своей картине, а что нет. Но такое щадящее, что ли, или такое, может быть, влюбленное отношение режиссера к своему герою, оно иногда рождает еще более сильное эмоциональное воздействие самой картины.
Виталий Манский, Андрей Загданский.
Согласен с Виталием и попытаюсь развить этот тезис в том смысле, что мне кажется, что в определенный момент, когда герои или обстоятельства жизни другой, у меня такое было неоднократно в моей работе, оказываются в твоих руках, ты оказываешься вроде как даже душеприказчиком человека, ты отвечаешь, как бы, как его судьба, жизнь будут представлены другим людям. Какая-то очень большая ответственность, которую не с кем разделить, кроме самим собой, и подсказывает совесть, чувство меры, масса других вещей. То, о чем Виталий говорит, это как раз, наверное, одно и другое, и третье. Это ощущение совести, меры и чувство художественного, может быть, с чего надо начинать в первую очередь. Каждый для себя решает, это да, художественно, это да, артистически, это нет. И есть вещи, которые могут быть сами по себе бесконечно выразительны, но картина только выигрывает от того, что ты от них отказываешься. Я помню, Орсон Уэллс рассказывал о своей экранизации Фальстафа и говорил, что у него был в руках совершенно потрясающий материал, им так повезло, и снег шел, и было так красиво все. И он ему все время мешал этот материал, и он его выбросил. И тогда, первое он сказал, кстати, что пока ты не выбросишь что-то по-настоящему стоящее из фильма, фильм не начинается.
Андрей Загданский, спасибо. Юля Панасенко.
В одной из первых версий моего фильма, которую никто не видел, фильм начинался с похорон. Я думала с этого начать. И дальше уже отматывать в обратную сторону пленку жизни героини. Но я действительно отказалась от этого, потому что я поняла, что это совершенно не нужно. Вот, это просто какое-то было бы смакование подробностей, которые, честно говоря, ничего и не дают. Нас всех хоронят. Мы все когда-то будем лежать в этом деревянном ящике. Над нами, может быть, кто-то будет плакать, может быть, нет. Это не важно, потому что фильм, он совершенно не об этом. Для меня лично есть четкое убеждение в том, что мы не конечны. Тело, лежащее в этом деревянном ящике, который называется гроб, это ничто. Не тот человек, о котором ты рассказывал.
Юлия Панасенко.
Вы знаете, мне кажется, что важно не только, любит ли режиссер своего героя, но главным образом для меня то, ну, какую, вот Андрей упомянул, это какую меру ответственности он перед ним имеет. Юля совершила, по-моему, просто грандиозный какой-то пластический фокус в этом фильме. Я увидела поэтапное освобождение человека от тела. В кадре поэтапно ее героиня освобождалась от своей физической сущности, пока не освободилась до состояния бабочки. Куколка и бабочка. Все предыдущее было куколка. Вот я не понимаю, как это достигнуто, Юля. Этот пластический ход отвечает на все вопросы. Ну, вот степень художественности отвечает на моральный вопрос. Для меня это так.
У Юли есть ответ?
Я, честно говоря, сама не очень понимаю, как это все сложилось. Ну, потому что в документальном кино же есть наши идеи, наше видение, но некоторые вещи, они либо случаются, и ты их снимаешь, либо они не случаются. И вот эта бабочка, она случилась. Поэтому она стала финалом фильма. Я не знаю, как бы я его заканчивала без этой бабочки. Мы со Светой очень много говорили о том, что мы еще встретимся, что будет другой виток, что это как-то не финал.
Юлия Панасенко. Я хочу задать вопрос Томасу Бальмесу, развивая ту мысль, которую высказала Виктория Белопольская, что как ни старается документалист, он все равно представляет не реальность, а свой собственный авторский взгляд. Вы приходите в кино уже с идеей, с видением, там, с готовой оптикой, или все-таки реальность важнее? что важнее, ваш собственный взгляд или те события, которые вдруг оказываются другими, чем вы себе предполагали?
C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux à la fois.
Это и не одно, и не другое, а все вместе.
Mais la raison pour laquelle je fais du documentaire.
Но тут нужно сказать, что почему я снимаю не художественное кино, а документальное. Потому что именно я очарован этим процессом, когда ты идешь от точки А в точку Б, и ты, в общем-то, не знаешь, что произойдет на этом пути, и ты не знаешь, к чему ты придешь. И еще с чем я столкнулся, это удивительное такое восприятие, абсолютно радикально другое публикой, различное. То есть, когда ты показываешь свой фильм, ты вдруг осознаешь, что часть публики воспринимает его так, а вторая часть совершенно иначе. Ну, и я думаю, что тут вот моя авторская позиция проявляется, что из фильма в фильм я задаюсь все теми же вопросами, и, собственно, та позиция, что я все больше ими задаюсь и не получаю на это ответа. Ну, и, например, чтобы вот вам поярче это как-то рассказать, например, в США по выходе фильма «Nokia» журналы писали, газеты, что это такой прокапиталистический, бессовестный фильм, я такой адепт капитализма, в то время как во Франции фестивали меня награждали за вот борьбу, так сказать, с мировым злом капитализма. Вот такое, да, видение абсолютно радикально противоположное.
Спасибо, Томас Бальмис. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Должен ли автор любить своего героя? О современном документальном кино на фоне фестиваля «Арт-Док-Фест» мы говорили с президентом фестиваля, кинорежиссером, продюсером Виталием Манским, с программным директором фестиваля, критиком Викторией Белопольской. Приехал Андрей Загданский из Америки, привез фильм «Мой отец Евгений». Кирилл Макаренко представляет фильм «Платагоны». Двое мужчин, реальные платагоны, его герои. Юлия Панасенко, автор фильма «Аутро», о девушке, умирающей от рака, о подруге. И с ретроспективой приехал Томас Бальмис из Франции. Фильмы «Христос приходит по пасам», «Страховой случай» и «Малыши». Вела программа Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».